«Россия сегодня».
Соцпредседатель партии «Народной свободы» и член КС оппозиции Борис Немцов предложил провести в Москве 13 января митинг в знак протеста против подписания Владимиром Путиным закона антимагнитского, запрещающего усыновление гражданами США детей-сирот. Заявка на его проведение сегодня подана в московскую мэрию. Свою политическую позицию Борис Немцов разъяснил в интервью Михаилу Соколову.
Борис, Дума, Совет Федерации и президент утвердили вот этот закон, который репрессирует российских сирот, теперь их не смогут усыновить в Соединенных Штатах. Что вы думаете, что меняет это в российской политической ситуации?
Этот закон расколол страну. С одной стороны, люди, для которых жизнь, здоровье, судьба детей имеют приоритетное значение. С другой стороны, подлецы, которые мстят сиротам за убийц Магнитского и мстят за воров, которые украли из бюджета больше 5 миллиардов рублей. Но, в принципе, это такая классическая борьба добра со злом, которая в России, как известно, идет с непредсказуемым результатом. Этот закон объединил людей свободных, независимых, гордых и, главное, сердобольных против подлецов, сидящих во власти. И в этом есть свой позитив. В конце концов, мы можем визуально друг друга уже начать отличать.
Почему Путин не пошел по пути, который бы сплотил часть хотя бы общества вокруг него, а он мог совершенно спокойно поправить этот закон и выглядеть как добрый отец нации?
У меня ощущение, что он вел себя как мафиози, вот в каком плане. Ему нужно было, как всегда мафиози делают, замазать на каком-нибудь преступлении своих холопов. Истерика, которая была организована в Думе, и боязнь депутатов в Думе голосовать против, а потом Совет Федерации, говорит о том, что Путин хотел, чтобы вот эти 420 человек думцев, а также 143 в Совете Сенате, кровью расписались в своей верности Путину.
А что это ему дает?
Очевидно, что эти люди в случае ухода Путина из власти, они будут иметь большие проблемы. Ну, например, они могут попасть по закону о люстрации. С ними нельзя будет работать на госслужбе. Очевидно, что Путин этим законом пытался сплотить вокруг себя вот эту гнилую вороватую бюрократию. Предать ее после того, как они уже проголосовали за этот закон, он не мог, потому что они бы сказали, что вы о нас ноги вытерли, вы нас бросили и так далее. Поэтому он себя ведет как мафиози. Он вот, все они поклялись ему в верности на крови, и сейчас они уже никуда от него не денутся. Он как бы вот всех этих негодяев как-то вокруг себя сплотил. О детях он, конечно, никогда не думал, и сейчас не думает, ему на это наплевать глубоко. Иначе в день убийства детей по приказу царя Ирода вряд ли бы он закон стал подписывать.
Что ему, наплевать, в конце концов, какой эффект на Западе?
Да, а он считает, что с американцами все равно ничего не получится, и они в гробу видели его. А то, что он сделал, это была показательная демонстрация силы перед Европой. Европа гораздо слабее. Там особого шума нет. Я был сейчас только что в Европе, обратил внимание, что, в общем, не считая, может быть, британские газеты, пары статей в немецких газетах. Никто особо на это внимания никакого не обратил. Путин хочет показать европейцам, что у них будут проблемы по всему фронту, начиная от поставок газа, хотя газ уже его никому не нужен, поскольку он очень дорогой, и заканчивая проблемами конкретно гуманитарного характера.
В законе как раз есть статья, что если какая-то страна пойдет по пути Соединенных Штатов, то ее граждане попадут как репрессии.
Да, совершенно верно. Вот эта статья призвана угрожать европейцам в случае, если не осмелится принять закон. Я думаю, что европейцы это мало может остановить, особенно если речь идет о британцах. Британцев это точно не остановит. Я думаю, это голландцев не остановит. Возможно, эстонцев не остановит. Французов остановят, они, конечно же, выбирая между газом и людьми, всегда за газ. Итальянцев остановят, они всегда за газ, а не за людей. Немцы где-то так вот колеблются, но тоже сильно экономически от нее зависит. Поэтому я думаю, что старая Европа, она, конечно, будет очень осторожно к этому ко всему относиться. Скажет, ну это русские проблемы, почему мы должны в это дело влезать. Но проблема в том, что как только любая из стран Европы примет этот закон, любая, подчеркиваю, въезд подонкам будет закрыт. Всем. Потому что Шенгенское соглашение действует на территории всех стран, его подписавших. Если хотя бы одна страна в черный список вносит человека, это значит, что въезд невозможен ни в одной стране. По шенгенской визе. Можно будет получать отдельную визу, там, французскую, отдельную итальянскую, но тогда нельзя ездить по Европе.
Борис, ну получается так, что российская оппозиция способна влиять на российскую власть исключительно с помощью внешних механизмов, с помощью Запада. Это говорит о ее слабости.
Вот весь уходящий год прошел под знаком борьбы власти и оппозиции. Все, что делает Путин, он делает под давлением оппозиции. Например, усиливает репрессии, принимает безумные законы, борется с иностранными агентами, возбуждает уголовные дела и так далее. Вот все единого его действия – это борьба с нами. Очевидно, эта борьба ведется на внутренней политической сцене, а совсем не на внешней. Дальше, оппозиция не должна себя ни в чем ограничивать. Если есть возможность влиять внутри, надо влиять внутри, и мы это делаем. Это и митинги, это и просветительская работа, это избрание Координационного совета, это и марши, это и пикеты. Все возможности мирного протеста должны быть использованы. Это и выборы, кстати. Дальше, если есть возможность влиять извне, надо влиять извне. Никакие возможности нельзя отбрасывать, потому что мы не знаем, какая из них более эффективна, окажется, какая менее эффективна. Уповать только на Запад – глупость, ничего не получится. Комбинация, то есть действия внутри страны и снаружи, на мой взгляд, самое оптимальное, то, что мы и выбрали.
А раскол элит возможен? Вот все ждали его один год, другой год. Кудрин там вышел однажды на митинг, и все, вот весь раскол элит.
Пока это скорее исключение, а не правило. Пока есть Кудрин, пока есть Ксения Собчак и пока есть Гудков. Есть еще некоторая ласточка, довольно интересная. Это открытое выступление против закона подлецов четырех министров. Я имею в виду Абазова, Ливанова, министра образования, Голодец, это вице-премьер по социальным вопросам, и, вы ахнете, министр иностранных дел Лавров, да, и, естественно, Лукин, уполномоченный по правам человека. Это, в общем, беспрецедентный демарш.
Им дали сохранить лицо, просто разрешили.
Возможно, это, но мне представляется, что вряд ли Путин настолько силен, чтобы мог себе такое позволить. Мне кажется, что здесь все более сложно. Скорее, это позиция во многом Медведева, которую он трусливо не стал озвучивать, которую он транслировал через, ну, своих этих самых министров, хотя Лавров вроде как не укладывается, поскольку он как президентского подчинения министр. Но Лаврову просто надо руки жать на Западе, кто с ним никто здороваться не будет после того, как он этот закон поддержит, это понятно. Это некий такой сигнал. Я бы не сказал, что он какой-то судьбоносный, но это некий сигнал. И у меня нет никаких сомнений, что элита будет раскалываться. Никаких, ровным счетом. Безумство, беспредел, жестокость, воровство, все это будет продолжаться и будет прогрессировать. Это значит, что люди будут, конечно же, отказываться.
А вот дело Сердюкова – это попытка сплотить как раз элиту путинскую, напугать?
Первая причина – это недовольство генералитета Сердюкова. Министерством обороны стали управлять его любовницы, фаворитки, а для любого русского там генерала это совсем позорище.
Мне кажется, что их больше деньги волновали.
И вот в том-то и дело, что не только вопрос гендерный был важен, а вопрос того, что именно эти дамы и контролировали деньги. Их это безумно возмущало, что приехали какие-то там девушки из Петербурга решили огромный этот, более чем там почти 2 триллиона рублей бюджет, весь разворовать, а нас оставить наблюдать за этим, за всем. Это конкуренция воров 100%. Путин в этой конкурентной борьбе занял, на мой взгляд, вполне внятную позицию, а именно Сердюков сидеть не будет ни за что. Хоть его и на допрос там вызывали. Никогда в жизни. Это нарушение мафиозного принципа. Мафиози не сдают своих, если они там ему верно служили, а Сердюков, конечно же, ему верно служит. Вторая причина. Путин понимал, что надо выбить козырь из рук оппозиции. Главное наш козырь, что это власть жуликов и воров, с ней надо бороться. И он решил организовать имитацию этой самой борьбы. Но чтобы имитация выглядела более-менее правдоподобно, он взялся за одного из самых одиозных деятелей, а именно за Сердюкова и всю его банду. Дальше он понял, что Сердюкова сажать все равно нельзя, и народ быстро разочаруется. Я думаю, что дело будет спущено на тормозах.
То есть так же, как с прокурорскими, которые крышевали казино?
Да, 100%. Все освобождены по тому делу. Все до единого. Все на свободе. Нет такого дела о подмосковных казино. Все до единого. Все менты, все прокуроры, вот все эти бизнесмены подментованные, все они на свободе. Нет ни одного. Вот такого дела нет больше. Но то же самое будет. Ну, может, там каких-то стрелочников посадят из Рособоронсервиса, там, может, еще кого-то там прихватят. Малозначимое. Этих не будет, потому что это основа режима.
Многие уверены в том, что ваша борьба абсолютно бесполезна, потому что власть контролирует прежде всего основные телеканалы, средства массовой информации, и народ оболванен.
Вот доклады. Вот самый знаменитый, изданный миллионным тиражом, «Путин. Итоги». Доклад «Путин. Итоги». Тираж 1 000 000 экземпляров. Запрещена дискуссия по поводу этого доклада на всех телеканалах. Меня не пускают ни на один телеканал, кроме вот онлайн-ТВ. Не самый мощный телеканал. Итог. Опрос общественного мнения. 25 миллионов человек знают про Путин итоги, либо читали, либо что-то о нем слышали. Дальше. «Единая Россия» – партия жуликов и воров. Это запрещено употреблять на телевидении и так далее. Опрос. 38%. 38% граждан согласны с этим. Дальше. Идет пропаганда за закон подлецов, за антисиротский закон. Идет по телевидению. И с утра до вечера. Никакой альтернативной точки зрения не принимается. Только ложь, только вранье, только заказные сюжеты и так далее. 21% против этого закона категорически.
Маловато.
Маловато, но очень важно, кто эти люди, 27%. Это Москва, подавляющее большинство. Это Петербург, это Урал, и это большие города-миллионники. Таким образом, телевидение перестало действовать в в больших городах. Телевидение перестало действовать среди образованного класса. Телевидение перестало действовать среди молодежи. Сколько сил Путин потратил на оболванивание по закону подлецов? С утра до ночи они только об этом и говорят. И 21% стойко ненавидят его, считают его иродом и будут готовы с ним бороться. Кроме того, поскольку телевидение ангажированное, это даже люди не политизированные. Они понимают, что тут что-то не то и стараются узнать информацию из иных источников. И они считают, что это бесполезная борьба. И еще есть один аргумент в пользу тех, кто говорит, что вы с ветряными мельницами боретесь. Нас не будет, за вас возьмутся, друзья хорошие. За вас возьмутся. Вы на нас молиться должны. Вот возьмем, например, Познера. Лояльный, ручной, послушный, никаких серьезных тем обсуждать не может.
Ну, сказал госдура.
Сказал госдура. Это верх смелости, согласен. В эфир нельзя прийти. Темы там закрытые, воровство, коррупция. Ничего не обсуждать, до него уже добрались. Поэтому, друзья хорошие, кто наезжает на оппозицию, помните, молитесь на оппозицию. Нас не будет, за вас возьмутся. Вам мало, не покажется.
Борис, ну вот люди одни сидят уже по болотному делу, другие под следствием, по-моему, и как вы в непонятном статусе. Против Навального, если не ошибаюсь, 3 или 4 уголовных дела.
4.
Будут ли посадки?
Ну, я не хотел бы каркать, я считаю это неправильно. Но мне кажется, следующий год будет очень жестким. Я думаю, он постарается посадить. Можно более значимых и опасных для него конкурентов, пусть постарается посадить.
А Ходорковского не выпускать?
В следующем году Ходорковский не должен выходить, судя по этому решению суда. Ходорковский уже 10 лет будет в следующем году, как он сидит. 10 лет, я подчеркиваю. Я думаю так, понимаю, что Ходорковского придется выпускать, постарается с другими оппозиционерами разобраться. То есть в тюрьме кто-то все время из лидеров оппозиции должен находиться.
Хорошо, а как вы будете отбиваться?
Один за всех, все за одного. Если мы сможем защищать друг друга, если мы сможем демонстрировать солидарность друг с другом, если мы сможем оказывать давление по периметру на все возможные способы использовать. Но это тяжелое испытание, и я не считаю, что есть хоть какие-то малейшие гарантии, что мы будем на свободе. Я так не считаю. Я человек такой оптимистический, у меня такой апатии практически не бывает, депрессии тем более, вообще никогда не было. Но у меня ощущение, что он постарается сажать людей в 2013 году активно. Что он понимает, что если это не сделать, то его выпихнут, и он сядет тогда пожизненно за все преступления и подлости, которые он совершил.
Может быть такой выбор в следующем году уже перед оппозиционным движением? Мирный протест, который продолжается, или то, что называется революцией?
Может быть всякое. В судьбе России, например, народовольцы, террор индивидуальный был мейнстримом долгие-долгие годы. Вот он привел к реакции, в конце концов, как мы знаем. Я категорически противник, на самом деле, этих кровавых методов борьбы. Но я не исключаю, что какие-то радикально настроенные группы, после того, как у них лопнет терпение, я терпеливый, поскольку уже взрослый, не все такие, могут от отчаяния какие-то более радикальные способы борьбы начать применять. Я только считаю, что это все провокационно, это все против страны и против этих самых людей будет направлено.
Где альтернатива?
Надо упрямо продолжать то, что мы делаем. Ненасильственный массовый протест. Нет ничего другого. Просто нет. Человечество ничего другого не выработало. Забастовки, акции гражданского неповиновения, митинги, марши, пикеты, доклады, добрая машина правды, интернет, дебаты, международное давление. Все должно быть использовано.
Сколько лет?
Никто не знает. Авторитарные режимы, это теория и практика их показывает, они рушатся в одночасье. Они, казалось бы, железобетонные внешне, а на самом деле очень хрупкие. Вот Ленин, не дашь соврать, Ленин за 2 недели до февральской революции говорил, что наши, может быть, внуки там доживут до революции. Ленин был умным человеком, довольно образованным и хорошо знал жизнь России. За 2 недели он не мог предсказать, что будет февральская революция. За 2 недели. Я же не Ленин. Ты меня спрашиваешь, ты...
Хорошо, будет февральская революция в 2013 году?
Не знаю, я трудно сказать. Но то, что число разочарованных, число недовольных, число презирающих, число ненавидящих Путина будет в 2013 году расти, это я точно знаю. Этот тренд изменить нельзя. На самом деле, есть такая вещь, она такая совершенно нематериальная. Называется «надоел, достал». Вова, спасибо, до свидания, да. Уходи, да. С этим ничего нельзя сделать. Никакие подачки, никакие индексации, ничего. Вот эти все ужимки, прыжки, вот это кривляние все, стерхи, амфоры. Все можно, что угодно. Там можно там на Спасскую башню собраться. Ничего уже ему не поможет. Он конченый. Это вопрос правильно был задан. А когда то, что он конченый, мы увидим? Я ответ не знаю. Я делаю все, чтобы это время приблизить. Я лично. У меня совесть чиста перед самим собой.
Спасибо.
С Борисом Немцовым беседовал Михаил Соколов.